Почему и надо напоминать знающим? Полководец Суворов любил говорить: «Повторение – мать учения». И чтобы лучше знать учение Библии, надо его повторять, надо знать и надо напоминать знающим. Так вот, через все эти 5 генеральных эпох времени проходят дела Триединого Бога. Через все время он существовал. Через 2 эпохи времени проходят дела сатаны, 2-я и 3-я. От падения и сейчас история человечества, покуда он попадет в озеро Огненное. Через 1 эпоху проходят дела людей, и это наша средняя. И эта средняя эпоха времени самая важная в истории Божьего плана спасения. И мы им в основном и будем заниматься. Почти все вечера будут заняты пророчеством и исполнением пророчеств во время этой центральной эпохи времени. И вот эта 3-я эпоха времени делится на 7 периодов. И они различны по продолжению, они имеют каждый свое определенное положение в Божьем плане спасения. Первое, в период времени от Адама до грехопадения, это время жизни в Эдемском саду. И его мы называем временем невинности, когда человек еще не знал, что хорошо, что плохо, и он жил без греха в присутствии Бога. И мы не знаем, сколько времени оно продолжалось. Второй период, от грехопадения до потопа. Это время совести, когда Бог дал человеку совесть. Через грехопадение человек получил знания. Вот это плохо, это добро. Но силу делать добро и избегать зла он не получил по сегодняшний день. И это время продолжалось примерно около 2000 лет. Третий, значит, период времени от потопа до Авраама. Это было время начальства, когда правительства земные были введены Заветом с Ноем, мы о нем после будем говорить. О всех этих периодах мы будем говорить и не один вечер. И это было то времена, когда первые цари, первые государства организовывали. И мы видим, куда они привели людей. Кончилось это Вавилонской башней. 4-й период от Авраама до Иисуса Христа. История израильского народа, но которая продолжается параллельно и сегодня, и будет идти в последнем, 7-м промежутке времени, в тысячелетнем царстве. То есть история израильского народа идет на протяжении 3 периодов. Она очень длинная, и это одна из центральных линий Слова Божьего. И некоторые толкователи это время делят от Авраама до Христа на 2 части. От Авраама до Моисея – обетование, от Моисея до Христа – это время закона. Но фактически это как бы один период, где речь идет об истории израильского народа, когда Бог через Израиля возвещает спасение людям. Затем 5-й период времени от Христа до вознесения Церкви Христовой. Это настоящий период времени, период благодати или период Церкви Христовой. Затем придет 6-й период. Это время великой скорби, последние 7 лет, к которому мы все ближе и ближе подходим. Время от вознесения Церкви до второго пришествия Иисуса Христа на землю, когда Он будет совершать суд над оставшимися живыми людьми. Время великой скорби, когда наше человечество и наша цивилизация погибнут, за исключением малого количества людей. И 7-й период – тысячелетнее царство. Царство мира Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа на нашей земле. И все это – 3-я эпоха. Они делятся на 7 периодов. И сегодня, оставшееся немножко время, мы будем заниматься вопросом, что же было в первой генеральной эпохе. То есть, что было до создания мира? Туда, от конца, сюда что-то ближе. Тут мы знаем хорошо. Туда-назад мы знаем хорошо. Библия и история различных людей, летописи нам об этом говорят. И наперед Библия сказала, но чем дальше туда? Создание нашего мира, далеко, 6000 лет назад. Создание нового мира, 1000 лет туда назад. Об этом Библия говорит меньше, чем об этом промежутке, о середине. А еще дальше, еще меньше нам сказано. И все же сказано. Сколько Бог сочел нужным, столько Он сказал нам в Слове Божьем об этом. Значит, Библия учит нас, что есть триединный Бог. Этот Бог существовал всегда. У Него не было начала. И атеисты часто говорят, ну как так? Ну откуда же произошел Бог? А мы спрашиваем, откуда произошла материя? А материя вечно была? Нет, Бог был вечный, Он создал материю. Библия не говорит о происхождении Бога. Библия утверждает и доказывает Его существование. и оно принимается верою. Как атеисты верят, что природа произошла сама собой, в это мы не можем поверить. Сама собой ничего не получается. Ломается все само собой, но ничего само собой не строится, не созидается. Так мы знаем, что этот Бог, Творец, Он был издревле, Он всегда существовал. Когда-то один хулитель спросил у Лютера, а чем Бог занимался до создания нашей земли? А Лютер говорит, он розги резал, чтобы хлестать наглых хулителей. Там, где молчит Библия, молчим и мы. Нам не дано право философствовать или составлять теории какие-то, как делают это люди, неверующие в Бога. Мы можем то сказать, что написано в Библии. И что же, был Бог? Да, был. Бог существовал, и учение о триедином Боге является одним из таинств Библии. И Библия говорит об этом Боге, что Он всегда существовал. Псалом 89, стих 2. «Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную от века и до века, Ты Бог, от Твоей вечности до той, Ты Бог, всегда был». Или Второзаконие, 33 глава, 27 стих. «Прибежище Твое, Бог древний, и Ты под мышцами вечными». Так говорит Библия о Боге. Это очень много мест Библии, которые говорят о вечности нашего Бога. Но если Бога, как я уже читал раньше, никто не видел, как же мы можем утверждать, что есть Бог? 7 вариантов или 7 методов, способов есть, которыми Бог или через которые Бог открывается людям. Первое – через создание. И Павел пишет в первой главе Римлянам, что даже те люди, которые никогда не читали Библию, они, созидая Вселенную, созерцая Вселенную, смотря на видимый мир, невольно придут к такому заключению, это все кто-то создал. И они неизвинительны, они не могут сказать, а я не слыхал, а я не знал. Ты ж не был дураком, смотря на все это, утверждать, что это создалось само собой. Так хочет сказать апостол Павел. Видимый мир говорит о том, что есть Бог, и через свое создание или творение Бог открывается людям. Людям, какой он гениальный творец. Второе, через историю мира. А мы будем многие вечера говорить о том, что Бог наперед говорил и как это исполнялось тысячелетия после, или на протяжении тысячелетий после. И люди, изучающие историю, говорят, ну кто-то должен сидеть там за рычагами времени и управлять историей. Ведь само собой так не получалось. Почему один идет вверх, другой резко падает, на смену приходит другой. Ну кто-то же руководит этим. Оно же не само собой все идет самотеком. Третье, через совесть человека. Открывается Бог людям. Бог вмонтировал в нам в душу совесть, или наука называет это интуиция, das innerliche Wissen, внутреннее знание. И человек, и дети, и верующие, и неверующие знают по побуждению внутреннего голоса. Вот это хорошо, это плохо. И Бог это вмонтировал в сердце каждого человека. Только человек хочет совесть в себе убить. Поэтому вся эта пакость, вся эта нехорошая информация детям, начиная с малого возраста. В-четвертых, Бог открывается людям через Библию. Читая Слово Божие, люди узнают, кто есть Бог. В-пятых, через чудеса и знамения. Об них мы тоже много будем говорить. Видя такие чудеса, люди говорят, вижу, это не закон природы, само собой не могло так получиться. Это сделал кто-то, это сделал Бог. И дальше через Иисуса Христа. Это очень большое откровение Божие. Христос так и сказал. «Я открыл им Твое имя». И сердце человека, Бога, мы узнали через Иисуса Христа, который есть образ нашего Бога или подобие Его. И седьмое, через личный опыт человека. Как многие люди, будучи в тяжелых переплетах жизни, прибегают к Богу. И Бог их слышит. Они каются, получают уверенность в спасении, получают радость спасения. И они идут в огонь и воду, идут на смерть. Сколько миллионов их было уничтожено из-за своей веры, их уничтожали. Они знали, что идут они за правду страдать. Это личный опыт человека. И если кто-то скажет, никто не видал Бога, и нельзя доказать существование Бога, он уподобится человеку, который всегда сидел в погребе и говорит, солнце вообще не существует. Если он в погребе сидит, для него не существует. А для людей, которые находятся на свежем воздухе, они солнце видят часто. И нам Бог открылся в его красоте, силе и величии. У этого Бога в Библии более 600 имен. И имя Бога в Библии написано более 10 тысяч раз. То есть, практически можно сказать, через каждый третий стих. Нету другой книги, которая бы так много говорила о своем авторе, как Библия говорит о Боге. Столько имен никто не имеет. И эти многие имена открывают нам величие Бога. Я назову только 7 его имен основных. Первое – это Элоим, то есть Бог. Это имя Бога-творца, и мы его более 3000 раз находим на страницах Слова Божия. Второе его имя – Эль-Шадай, то есть всемогущий, который может все делать. Третье – Эль-Эльон, то есть Всевышний, Бог Всевышний, который выше всех богов и выше всех людей. Другое его имя – Иегова, Явей, говорят люди, это имя, значит, Бога Завета, де Бундескот Исраэль, это имя Иисуса Христа в Ветхом Завете. Бог Завета израильского народа является и Богом Нового Завета. И евреи так почитали это имя, что его никогда не называли. Они боялись нарушить третью заповедь, не употребляй имя Бога твоего в суе. Поэтому это имя не называлось. Они могли сказать имя из 4 букв. По-еврейски 4 буквы. Но вместо этого имени они говорили Адон, то есть Господь или Адонай, Господь, мой Господь. Адонай Раим, Господь, пастырь мой. Значит, имя есть следующее, 5-е имя, это Саваоф, Цейбаут по-немецки, это имя Бога, предводительство воинства небесного. И 7-е имя, Отец, жизнедавец по-русски, тот, кто дал жизнь всем народам, Израилю, Церкви, детям Божьим, Иисусу Христу. Бог всех. Но в Ветхом Завете израильский народ Бога никогда отцом не называл в своих молитвах. Это было им запрещено. Они это не делали. В Новом Завете мы имеем право и должны молиться этому Богу, как Бог Отче наш. Библия говорит о сущности и о свойствах этого Бога. Дух, свет, любовь, огонь, жизнь и так далее. Это свойства этого Бога. А какие у него качества, какая у него сущность? Он всеведущий, всемогущий, вездесущий, святый, вечный, то есть бессмертный, милостивый, долготерпеливый, справедливый, добрый, верный и так далее. И в Библии нет ни одного отрицательного или негативного качества Бога. Бог исключительно положительный, позитивный. Значит, этот Бог уже существовал в первой эпохе времени. Но был ли тогда Христос? Да, был. Триединный Бог, Бог наш в 3 личностях. Он был таким, как сегодня мы ему поклоняемся и тогда. И Христос, Сын Божий, тоже является вечным, безначальным Богом. У него в Библии где-то 260 имен. Если у Отца где-то 600 имен, у Сына где-то 260 имен. Он имеет бессмертие и безначальность. 1 Тимофея 6:16. Единый, имеющий бессмертие. О Христе там сказано. Или Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1-3 стиха, что в начале было Слово, Слово было у Бога, а Слово было Богом. И что все, что начало когда-то существовать, оно через Него начало существовать. Слово Божие – это одно из имен Иисуса Христа. В притчах мы читаем в 8 главе, 22 и 23 стихах. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони, то есть из древности, искони, во веки веков. Он тот же. Это сказано о премудрости Божией, об Иисусе Христе. И Он всемогущий. Он говорит о себе, мне дана всякая власть на земле и на небе. Матфея 28:18. И в Откровении, в конце Библии, он говорит через Иоанна Богослова, в Откровении 1 глава 18 стих. «Я есть первый и последний, живый, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти, от вечности до вечности». Он тот же самый. Евреям 13, стих 8. Иисус Христос вчера, сегодня и тот же во веки веков. Значит, неизменный Сын Божий уже тогда существовал. И в то время Он имел славу Божию на небесах. В первосвященнической молитве, в 17 главе, Евангелие от Иоанна, в 5, 24 стихе Он говорит о Своей славе, которую Он имел у Отца до создания мира. И Его цель, чтобы мы, дети Его, последователи Его, пришли на небо и увидели ту славу, которую Он имел до создания мира. И Он Творец миров. Он, через Него, Отец, творил весь мир. Как я говорил в 3 главе, в 3 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна об этом сказано. И еще одно место я желал прочитать. Это послание к Колоссянам. 1 глава, с 15 по 17 стихи. который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо он им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им и для него создано все, и он есть прежде всего, и все им стоит. Это Иисус Христос, Сын Божий, от вечности и до вечности. И только в одном промежутке времени, чтобы спасти людей, Он стал человеком, пришел на землю, совершил спасение и ушел на небо, и придет спасенных забрать с собой, чтобы они были у Него. Вот это вкратце план спасения. Почему Христос сделал этот шаг? Для того, чтобы нас взять туда с собой, на небо. Его Отец послал на эту землю совершить это спасение, подчинить себе непокорных и непослушных на земле людей и ангелов, отпадших от Бога на небе, и совершить суд Божий в конце истории человечества. Это назначение Иисуса Христа. И все суды Господь совершит через Него. Христос говорит о Себе в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 22 стихе. «Ибо Отец не судит никого, и весь суд отдал Сыну». А филиппийцам Павел пишет во 2 главе, в 10 стихе. Дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Отца. То есть все, что живет на земле, на небе и в аду, они свои колена преклонят. Кто не хочет на земле преклонить колени перед Богом, в аду преклонит. С уверенностью, 100% гарантией. Потому что этот всемогущий Бог сказал, что Он это сделает. Это Его цель, это Его назначение, Иисуса Христа. И Ему все колени преклонятся. И когда же это все совершится? Когда все враги будут капитулируют, когда падшие ангелы будут наказаны, когда спасенная церковь будет на небе с Господом, когда спасенный Израиль будет вознесен на небо, и когда безбожники будут в аду, спасение будет закончено. Тогда Иисус не нужен больше, как Сын Божий. Он всю власть передает Отцу, и опять Бог все в одном. Павел пишет в 1 Коринфянам, 15 главе, в 28 стихе. «Когда же все покорит Ему, то есть Отец покорит Сыну, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, и будет Бог все во всем». План спасения будет закончен. Это миссия Иисуса Христа. Теперь еще немного о вечном, безначальном Боге и Духе Святом. Был ли и Он тогда? Многие часто говорят, так Он же открылся в день Пятидесятницы, вот тогда и появился Дух Святой. Нет, Библия не то учит. Бытие, 1 глава, 2 стих. «Дух Божий носился над водою». Когда Бог создавал землю через Сына, через Им создано, тогда Дух Святой, Дух Божий присутствовал. И Он был уже тогда там, когда создавался наш видимый мир. И что Бог не один созидал, мы находим подтверждение в Бытие, 1 глава, 26 стих. «Сотворим человека по образу нашему». Бог не говорит «я сотворю человека», «сотворим». То есть Он был не один, был и Он, был Отец, был Сын, был и Дух Святой. И Дух Святой присутствовал. Псалом 32, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». То есть Дух Святой, Дух Божий, Дух уст Его сотворял то, что мы все видим, видимое и невидимое. Итак, все три личности, три единого Бога были до создания нашей земли. У них были свои функции, у каждой личности, но особенно их личности разделились для спасения человечества. Бог посылает Сына, Сын совершает спасение, а Дух Святой приводит человека к покаянию и дает ему уверенность в спасении, готовит и строит церковь и возносит ее на небесах. Вот это, тут три личности Бога работают в одно направление, но у каждого своя обязанность в этом Божьем плане спасения. И кто еще тогда уже был? Кроме триединого Бога от вечности, мир ангелов. Мир ангелов был уже тогда. Они были сотворены до создания мира. И Иов говорит об этом, или Бог говорит Иову об этом. В 38 главе, 4 и 7 стихи. «Где был ты, когда я полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» А слово «сыны Божии» в Ветхом Завете встречается несколько раз. Это ангелы, Элоим Сойна, сыны Божии. Мы с вами дети Божьи в Новом Завете. Выражение «дети Божьи» в Новом Завете, в Ветхом Завете не встречается. Это только в Новом Завете через возрождение, которое дает Дух Святой, получают люди. А в Ветхом Завете Израиль не был детьми Божьими. Это мы, Церковь Христова. Но в Ветхое Заветнее время ангелы назывались сыны Божьими или утренние звезды, большие величины на небе. Христос тоже утренняя звезда, и сатану Библия называет утренняя звезда, то есть архангелы, или власти, или троны, или начальство на небе. Среди ангелов есть большое разделение на ранги. Вот эти первые ангелы ликовали, когда Господь вводил, значит, первородного во вселенную. Ангелы были созданы, они не рождаются, они не размножаются в очень большом количестве. Даниила, 7 глава, 10 стих. Тысячи тысяч служили ему, и тьма тем предстояли перед ним. Даниил видит трон Божий, он видит небо. Господь на престоле, и 1 миллион ангелов возле него служат ему. А 10 тысяч раз 10 тысяч, тьма тем, это ветхое старославянское слово, тьма обозначает 10 тысяч. То есть 100 миллионов они стоят перед ним. Но разве все люди какого-то государства стоят перед престолом своего царя? Если ему 1 миллион служат, и 100 миллионов перед ним стоят, то сколько их во всей вселенной? Их бесконечное количество, этих сотворенных ангелов. Они сильные, славные, вечные, они не умирают, они верные, они имеют ограниченное познание. Они не боги, они не знают все. Поэтому Петр пишет в первом послании, 1 стих, 12 глава, что желают ангелы проникнуть в этот Божий план спасения. Они его не знают. Или Ефесянам 3 глава 10 стих Павел говорит, что ангелам откроется, что Господь имел в виду с церковью. Эту тайну ангелы не знают. Они не все ведущие. Но для чего были созданы эти ангелы? Во-первых, для того, чтобы служить Богу и исполнять Его повеления. Во-вторых, чтобы они служили Иисусу Христу. Иосифу, к Марии приходили ангелы, у гроба были ангелы, когда Христос был вознесен, там были ангелы. И сколько раз ангелы служили Христу, а когда сатана его искушал в пустыне, то ангелы приступили к нему и служили ему. Но эти ангелы для того, чтобы суды Божьи исполнять в конце века. Через этих ангелов Иисус Христос будет судить вселенную. Но что для нас очень важно и очень приятно нам слышать, эти ангелы были созданы для нас. Для тебя и меня, если ты и я возрожденные дети Божьи. Послание к евреям, 1 глава, 14 стих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Имеешь ли ты наследовать спасение, то у тебя есть твои ангелы-хранители, которые перед Богом стоят и защищают тебя, и охраняют нас и детей наших в нашей жизни. Как это хорошо! А израильскому народу через служение ангелов был дан закон. И это говорят ряд словес Священного Писания. И у них различные ранги. Служебные духи, херувимы, серафимы, архангелы, воинство небесное и так далее. Это целый мир. Как 6 миллиардов людей на земле. Различные народы, различные ранги у них, различные положения, различные служения. Так у Бога в мире ангелов тоже различные ранги и иерархии. Но есть одно выражение – ангел Господень. Это не ангел, это Иисус Христос. Каждый раз, когда в Ветхом Завете написано «ангел Господень», то это одно из имен Иисуса Христа. Теперь конечные мысли еще. Что же еще было в то время предусмотрено? Если Божий план спасения вечный, была ли речь о церкви где-то уже в то время? Или был план о церкви Христовой? Да, был. Церковь не родилась в день Пятидесятницы. Это неправильное толкование Библии. Церковь открылась людям в день Пятидесятницы. Она образовалась тогда, но в плане Божьем она стояла раньше. Когда же? И Библия нам говорит, когда это было. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, в 3 главе, с 3 по 5 стихи следующее. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Была одна тайна у Бога, которую он пророкам в Ветхом Завете не открыл, и пророки Ветхого Завета не видели ее. И в то же время она была, но Бог просто сокрыл это. И Павел говорит, читая мои послания, вы можете уразуметь, как я эту тайну Божью познал, как Бог через Духа Святого ее мне открыл. То есть речь идет о спасении человека, язычников, о церкви. И когда это было? Когда Бог предопределял это? Этот же Павел пишет в том же послании Ефесянам в первой главе, в стихах в 3 и 4. Ефесянам 1, 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Вот когда. Тогда Бог определял, прежде создания мира, что будет церковь. И тогда Он предопределял, не предназначал, но предузнавал, кто будет членом этой церкви. Павел пишет это и в послании, во втором послании к Тимофею, и в послании к римлянам. Я прочитаю из послания к римлянам, 8 глава, 29 стих. Там Павел говорит о том, как Бог все наперед узнает, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Бог узнал. Предузнал, узнал наперед, кто из нас обратится к Богу, и поэтому Он нас предусмотрел, предопределил к вечной жизни. Бог не лицеприятен, Он не говорит, эти предопределены для погибели, а вот вы по какой-то особой милости должны быть спасены. У Бога все люди одинаковые. Речь идет, Он зависит от нашей веры. И Бог это знал наперед. Об этом пишет и Павел в своем последнем послании, во втором послании к Тимофею, первая глава, это 9 и 10 стихи. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». То есть прежде создания мира, прежде вековых времен, Бог знал уже, или хотел, предусмотрел церковь и знал, кто из нас придет или примет это спасение. И книга жизни тогда уже существовала. Так говорит нам Слово Божие. Вот как мудро, как мог Бог это все наперед узнать? Христос, или мы читаем в Откровении, в 17 главе, в 8 стихе, о тех людях, которые примут это начертание. Мы будем об этом говорить еще в один из вечеров. И там написано, в 8 стихе, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. «Vor Grundlegung der Welt». Те, имена которых не вписаны, примут и погибнут. Значит, другие вписаны уже были до создания мира. Вот это премудрость Божья. А зря ли Бог твою и мою фамилию, твое или мое имя туда написал? Он знал наперед, кто покается, кто примет это спасение и кто будет жить так, как хочет Он. Раз Он нам дал спасение, Он нас от нас, с нашей стороны, ожидает тоже что-то. Так всегда. Бог дает даром, но вера без дел мертва. И по нашим делам Бог и люди судят о нашей вере. И все это мы знаем из Библии, что было в первом периоде или в первой эпохе времени. Я заканчиваю местом из Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Так некогда сказал царь Давид. Он знал Бога, он знал Его величие, он знал Его силу, он знал, что Бог от него хочет, он падал и поднимался, но он был уверен в своем спасении, и так он восклицает. И этот Бог теперь может быть твоим и моим отцом. Слава Богу, что у большинства из нас он, наверное, является нашим отцом. А если у кого-то не является, Бог не виноват в этом. Но с этим Богом мы имеем дело. Этот Бог подумал о тебе и обо мне до создания мира. Этот Бог решил тебя и меня спасти от наших грехов и сделать нас царями и священниками себе, чтобы мы вместе с Ним царствовали от веки до века, и вместе с Ним были во все века. И рабы Его будут служить Ему, читаем мы в конце книги Откровения. И теперь задается вопрос, научились ли мы служить Богу сегодня, сейчас? Если на земле не научимся, на небе нас учить не будут. Скажи им, что жизнь нам земная, здесь только как школа дана. И как мы эту школу окончим? А экзамен – это смерть. Тогда кончается обучение. И соответственно тому, как мы жили в теле, делали мы доброе или худое, мы получим на небе. Не только по вере нашей, но по делам нашим. Потому что дела пойдут вслед. И рассуждая над этим всемогущим Богом, который все наперед видит, которая знает все, и наши дела, и слова, и мысли, и знает, куда идут наши деньги, и знает, как мы тратим наше время, за все он спросит отчет. Так этому Богу мы призваны служить. Стоит трудиться, стоит смириться, стоит за это жизнь всю отдать. А сегодня от нас жизни требуют. Сегодня требуют от нас жить как христиане. Не уподобляться миру сему. Жить так, как учит Бог, за то, что Он так много для нас сделал, и еще больше хочет дать, чем Он дал нас здесь. И не стоит ли смириться и жить по Слову Божьему? И пусть эти предстоящие вечера нам откроют волю Божью, расскажут, что же делал Бог, и что Он хочет от меня, чтобы то на спасение и то великое наследие, которое Он приготовил для любящим Его, было приготовлено и для меня. Да дал бы Господь нам это по Его милости. Аминь. Друзья, дорогие братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя и желаю, чтобы Господь и сегодня вечером нас вновь обильно благословил. В прошлый вечер мы сделали общее вступление и говорили о том, что из древних времен, от века, есть Бог во Вселенной в лице Отца, Сына и Духа Святого, что Он сотворил большое количество ангелов, как служебные духи для Него и для будущих людей, которые должны еще прийти в этот мир, и что уже в то время существовала книга жизни, в которую должны будут заноситься люди, которые уверуют в Него и будут служить Ему. Сегодня мы сделаем продолжение нашей темы. Мы говорили о том, что во всем мире была гармония, и что это Творец, Бог, который абсолютно положителен, и в нем нет ни света, нет ни тьмы, ни зла, ни греха, то невольно задается вопрос, но если Бог такой всесильный, откуда появилось зло, откуда появилась опасность для человека, что будущее человечество надо спасать, и этой темой мы займемся сегодня. Наша тема – возникновение и падение сатаны – и потом история создания нашего видимого мира. Возникновение и наличие зла во Вселенной является тайной, которую ни люди, ни Библия нам не открывает. Если Библия о чем-то молчит, то и мы должны молчать. Нету более мудрой книги, чем Библия. И когда-то великий русский критик Белинский сказал, что в мире есть только одна книга, в которой все предсказано, все предусмотрено, которой нечего больше добавить, и что всякий прогресс науки и культуры человечества зависит от более глубокого проникновения в ее таинственные глубины. И любой прогресс человечества, науки и культуры, как мы будем видеть в эти вечера, зависит от того, насколько Бог человеку открыл и для чего человек это потом уподобит. Но возникновение и назначение или причина зла, почему всемогущий Бог допустил это зло, на это Библия нам не отвечает. Очевидно, так мы, люди, полагаем, что желая вернуть себе человека, который через грехопадение отвернется в будущем от Бога после того, как он его сотворит, нужна какая-то сила, которая будет испытывать человека, верен он Богу или нет. Поэтому в конце каждого периода времени, когда кончается определенный промежуток истории в плане спасения, Бог подводит итог и делает соответствующие выводы и наказывает тех, которые не слушались его. Сатана – источник тьмы или зла, или греха, или всего негативного в этой жизни, не был сотворен Богом. Сатана стал таким через свое падение. Внимательно изучая Библию, мы невольно замечаем следующее, что среди первых ангелов или архангелов, всемогущих ангелов перед Богом, две особые личности. Первый – это архангел Михаил. Михаил обозначает по-русски «кто такой, как Бог». Он как бы противоположность или представляет Бога Отца. Бог является руководителем небесного воинства. Саваоф – это предводитель небесного воинства, а архангел Михаил – на нашем бедном человеческом языке министр обороны. Он руководит этими сонмами ангелов. Но есть еще и другой архангел. Его имя Гавриил. Это посланник Бога к людям. И он неоднократно приходил к людям с Божьей вестью. И мы можем сказать, это как бы Дух Святой. Сила, то есть имя Гавриил обозначает сила, а в Духе Святом как раз есть и эта сила. Мы можем сказать, это министр иностранных дел Бога, которого Бог посылает в этот мир с его вестью. А кто же тот, который представляет силу Иисуса Христа? Если как бы Отца замещает один ангел, Духа Святого другой, а где же еще один, третий? И вот это третий, очевидно, был тот, которого мы сегодня называем сатаной или называем его дьяволом. Латинская Библия, это слово «светоносец» переводит словом «Люцифер». И это имя одно из имен сатаны. Если Иисус Христос – свет миру, то был еще один ангел, ангел-светоносец, Деница Зари или Утренняя Звезда, как Библия его называет. И вот этот могучий ангел, сотворенный Господом, когда сотворены были все ангелы, вот этот ангел отпал от Бога. И это возникновение, это причина вот того, что в мире появилось зло. А какова причина падения этого ангела? Гордость. В притчах в 16 главе, в 18 стихе мы читаем, что гордость предшествует падению. И гордость, недовольность своим положением, которое Бог ему назначил, послужила поводом к падению этого ангела. Есть два места в Священном Писании, которые подтверждают это. Первое место в пророке Исаии, в 14 главе. Здесь говорится о падении Тирского вавилонского царя. Я зачитаю выборочно только несколько стихов. Это читать все занимает много времени, которого у нас не хватает. Но дома мы можем прочитать эту главу, и мы убедимся, что это пророчество не о человеке, потому что такими качествами, которыми обладает этот царь, о котором здесь говорит Господь через пророка, ни один из людей не мог иметь. Исайя 14 глава с 12 стиха. «Как ты упал с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо. Выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Там, в неприступном свете, в центре вселенной, в сонме богов, в резиденции Бога, там этот сатана возгордился и свой престол хотел поставить выше престола Божьего. Ему недостаточно было всех этих качеств, которыми он обладал. Ему нужно было больше, и он хотел стать подобен Всевышнему, то и взять у Бога его власть и его славу. Подобное говорит Господь через пророка Езекииля. В 28 главе здесь он говорит о падении Тирского царя. Вавилон и Тир – прообразы зла на земле, как Иерусалим является прообразом или резиденцией Бога и всего добра на этой земле. И вот здесь я тоже прочитаю выборочно несколько стихов. С 12 стиха по 16. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости. Ты ходил в Едеме, в саду Божьем. Одежды твои были украшены всякими драгоценными камнями. Все искусно было усажено на тебе в гнездышках и нанизано на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях своих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней». Вот что случилось в глубокие времена, когда на земле, земли-то нашей еще в таком виде, как сегодня, не было. Это была великая катастрофа во Вселенной. Один из первых князей на небе, этот архангел, помазанный Херувим, который был совершен во всех путях своих со дня своего сотворения, он возгордился, хотел сделать путь по нашему человеческому рассуждению и хотел свергнуть Бога с престола и занять его место. И вот с того времени в мире возникло зло. И это тот, который борется против Бога. Он не Христос, он антихристос. Он не антихрист, это будет человек. Но если Иисус Христос, воплощенный Бог, человек, в которого вселился Бог, то антихрист, человек, в которого вселился этот сатана. И так во вселенной появилось зло. И вот борьба началась с того времени, как этот сатана появился во вселенной. Как у Бога, мы говорили в прошлый раз, много имен, более 600 в Библии. У Иисуса Христа около 260 имен в Библии. Так у этого врага Бога, врага ангелов, врага душ человеческих в Библии тоже много имен. Христос его называет в 14 главе Евангелия от Иоанна в 30 стихе «князь мира сего». То есть это не пешка и не фигура, а это особая личность, особый дух, который много вреда нанес людям и Богу. В 11 главе Евангелия от Луки Христос его называет в 21 стихе «сильный». «И сильным будет делить добычу». Говорит ветхозаветнее время пророк Исаия в 53 главе. Иисус Христос с этим сильным будет делить добычу. Людей захватит сатана в свои власть, в свои руки, а Бог будет убирать через Иисуса Христа или отбирать у этого сильного его добычу. Когда Христос говорил с иудеями, тоже Он их называет или говорит на эту тему в 8 главе Евангелия от Иоанна в 44 стихе. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоть отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Вот такую характеристику Иисус Христос дает сатане. Человека-убийца, значит и наш враг, лжец, отец лжи. И каждый, кто лгет, становится сыном вот этого сатаны. Он тоже князь тьмы. Или он имеет державу смерти, как мы читаем об этом в Библии. В Откровении в 12 главе, в 9 стихе, его называют великий дракон, древний змей, дьявол и сатана. Сатана обозначает по-русски противник, а дьявол – это возмущающее, эндурхинанда бреня, который все перемешивает. Это его цель. Его в Библии также называют Везельвуилом, то есть князь демонов или бог навоза, бог мух. У него много имен, и все они нехорошие, но они показывают в то же время и его большую силу. Как же действует этот враг души человеческой и враг Бога? Тремя способами. Первое, он рыкающий лев, как Петр о нем говорит в первом послании, в 5 главе, в 9 стихе. Рыкающий лев, коммунисты, фашисты, атеисты, костры римлян, костры инквизиции, тюрьмы, каторга, ссылки, рыкающий лев. Зверями обычно в Библии подразумеваются в аллегорическом пророческом виде могучие государственные силы. И многие государства, подобно рыкающему льву, воодушевленные сатаной, преследовали Бога и верных детей Божьих. Другая его тактика открывается совершенно иначе. Хитрый змей. В Бытие, в 3 главе, в 1 стихе написано, что змей был самый хитрый. А именно в этого хитрого змея вошел сатана. И скольких людей этот хитрый змей обольстил. Но хитрый змей и рыкающий лев обычно вращаются в неверующем мире и находятся вокруг церкви. Но сатане нужно искушать и всех тех, которые уже являются народом Божьим. А с ними он действует, как ангел света. 2 Коринфянам 11:14. Он засылает своих людей в церковь. Он работает через этих людей, чтобы развалить эти церкви, чтобы нарушить мир, чтобы увести людей от Бога, чтобы они перестали служить Богу, а являлись его агентами в церкви и помогали ему делать свою разрушительную работу. Но он не один. У него очень много, которые ему помогают. Мы читаем в Библии, в Откровении, в 12 главе, в 4 стихе. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Под звездами тоже подразумеваются часто ангелы в Слове Божьем. И третья часть ангелов встала на его сторону, когда он поднял мятеж на небе против Бога. И эти падшие ангелы называются демонами, или просто в простонародье это черти. Так их называют люди. Это те, которые вместе с ним стараются бороться против Бога и искушают живущих на земле людей. И Павел пишет в 6 главе послания к Ефесянам, в 12 стихе, что теперь наша борьба не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Оригинальный перевод говорит «против космоправителей», против тех, которые в космосе. Бог изгнал их из неба, из своей резиденции, и они теперь обитают в этом воздушном пространстве, в космическом пространстве. Это ихнее царство, а там постоянная тьма. И оттуда они приходят на нашу планету, часто вселяются в людей, люди становятся бесноватыми, одержимыми, и этих людей они искушают и хотят всей силой завлечь их на свою сторону. Но конечная участь сатаны давно уже определена. Он уже осужден. В 16 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит в 11 стихе: «Князь мира сего осужден». Смертный приговор его, или окончательный приговор, ему уже вынесен. И Христос говорит в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 41 стихе: